Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Надежда Яковлевна вспоминает следователя по имени Христофорыч, который вел дело Мандельштама после его первого ареста в 1934 году.
У меня с Осипом Мандельштамом появилось общее и одинаковое ощущение, которое он выразил так. У этого Христофоровича все перевернуто и навыворот. Чекисты действительно были передовым отрядом новых людей и подвергли все обычные взгляды людей коренной сверхчеловеческой ломке. Основной прием, которым действовал следователь, запугивая Осипа Мандельштама, оказался все же абсолютно примитивным. Назвав чье-нибудь имя, мое, Анны Андреевны или Евгения Яковлевича, он сообщал, что получил от нас такие-то показания. Осип Мандельштам начинал допытываться, арестовано ли упомянутое лицо, а следователь не отвечал ни да, ни нет, но как бы невзначай давал понять, что они уже у нас, чтобы через минуту отречься от своих слов. Я вам этого не говорил. Неизвестность в таких делах всегда разрушительна для подследственного, и она возможна только при наших условиях заключения. Христофорович, играя в кошки-мышки с Осипом Мандельштамом и только намекая ему на аресты по его делу родных и близких, вел себя по высокому следовательскому рангу, так как обычно, не пускаясь ни в какие игры, объявляли, что все уже арестованы, уничтожены, допрошены и расстреляны. А потом, сидя у себя в камере, разбирайся, правда это или ложь. Следователь, специалист по литературе, усиленно щеголял своей осведомленностью. Всех он, мол, знает и в курсе всех ваших дел. Он старался создать впечатление, что все наши знакомые бывали у него, и ему ясна вся наша подноготная. Многих он называл не по имени, а по какому-нибудь характерному признаку. Одного двоеженцем, другого – исключенный. Одну из бывавших у нас женщин – театралкой. Эти три прозвища он употребил при мне на свидании, но Осип Мандельштам говорил, что у него были клички и для других. Кроме своей осведомленности, он демонстрировал этим и нечто другое. Ведь в охранках агенты всегда значатся не под именами, а под кличками. Называя людей кличками, он как бы бросал на них тень. Осип Мандельштам на клички не обращал внимания. Он понимал, чего этим хочет достичь следователь. Осип Мандельштам утверждал, что в работе следователя все время прорывались казенщина и схематизм. Наша юриспруденция предполагала, что для каждого класса и даже прослойки общества характерны типовые разговорчики. Говорят, что научные силы Лубянки создавали целые простыни таких классовых разговорчиков, и на них-то следователь и пытался поймать Осипа Мандельштама. «Такому-то вы говорили, что предпочли бы жить не в Москве, а в Париже». Считалось, что Осип Мандельштам, как буржуазный писатель и идеолог погибающих классов, должен рваться обратно в их лоно. Фамилия гипотетического собеседника называлась первая попавшаяся, но обязательно очень распространенная, вроде Иванова или Петрова, а в случае надобности – Гинзбурга или Рабиновича. Подследственному кролику полагалось вздрогнуть и начать мучительно перебирать в памяти всех Петровых или Рабиновичи, с которыми он мог поделиться своей заветной заграничной мечтой. Такая мечта в нашей юриспруденции, если не полное преступление, то во всяком случае отягощающее обстоятельство, а иногда она может выйти боком и квалифицироваться по любому пункту кодекса. Во всяком случае мечта о Париже вскрывает классовое лицо подсудимого, а с классовой принадлежностью в нашем бесклассовом обществе нельзя не считаться. К такому же типу схематических вопросов относятся: «Такому-то вы жаловались, что до революции зарабатывали литературой несравненно больше, чем сейчас». Ясно, что на такие крючки Осип Мандельштам не поймался. Работа действительно была топорной, но они и не нуждались в тонкой. Зачем? Был бы человек. Дело найдется. Следствие Христофорыч вел как подготовку к процессу, о чем он упомянул при свидании. Метод следствия – объяснение каждого слова инкриминируемых стихов. Следователь особенно интересовался тем, что послужило стимулом к их написанию. Осип Мандельштам огорошил его неожиданным ответом. «Больше всего, — сказал он, — ему ненавистен фашизм». Ответ этот вырвался, очевидно, невольно, потому что Осип Мандельштам не собирался исповедоваться перед следователем. Но в тот момент, когда он это произнес, ему было все равно, и он махнул рукой на все. Следователь метал громы, как ему и положено, кричал, спрашивал, в чем Осип Мандельштам усматривает фашизм в нашей жизни. Эту фразу он повторил и при мне на свидании. Но удивительное дело, удовольствовался уклончивыми ответами и уточнять ничего не стал. Осип Мандельштам убеждал меня, что во всем поведении следователя чувствовалась какая-то двусмысленность и что, несмотря на железный тон и угрозы, все время проскальзывала его ненависть к Сталину. Я ему не верила. Но в 1938 году, узнав, что этот человек тоже расстрелян, мы призадумались. Быть может, Осип Мандельштам заметил то, чего на его месте не обнаружил бы трезвый и разумный человек, находящийся, как всегда бывает у трезвых и разумных людей, во власти готовых концепций. Трудно себе представить, чтобы могущественный Ягода со своим грозным аппаратом без всякой борьбы сдался Сталину. Ведь в 1934 году, когда велось следствие о стихах Осипа Мандельштама, уже стало широко известно, что Вышинский подкапывается под Ягоду. По невероятной слепоте, вот она, власть готовых концепций. Мы с интересом ловили слухи об этой борьбе прокурора с начальником тайной полиции, думая, что Вышинский, юрист по образованию, положит конец самоуправству и террору тайных судилищ. И это думали мы, уже знавшие по процессам 20-х годов, чего можно ожидать от Вышинского. Во всяком случае, для сторонников Ягоды, в частности для Христофоровича, было ясно, что победа Вышинского не принесет им благоденствия, и они уж, конечно, понимали, какие мучения и издевательства ждут их перед концом. Когда борются две группы за право бесконтрольно распоряжаться жизнью и смертью своих сограждан, все побежденные обречены на гибель. Иосиф Мандельштам, может, действительно прочел тайные мысли своего твердокаменного следователя. Но замечательные свойства эпохи. Все эти новые люди, убивавшие и погибшие, признавали только свое право на мысль и суждение. Любой из них расхохотался бы, если бы узнал, что человек в сползающих брюках и без единой театральной интонации. Тот самый человек, которого к ним привозят под конвоем в любой час дня и ночи, не сомневается, несмотря ни на что, в своем праве на свободные стихи. Ягоде, как оказалось, так понравились стихи Осипа Мандельштама, что он изволил запомнить их наизусть. Ведь это он прочел их Бухарину, когда мы были еще в Чердыне. Но он, не усомнившись, пустил бы в расход всю литературу, прошлую, настоящую и будущую, если б счел это полезным для себя. Для этой удивительной формации кровь человеческая, что вода. Все люди заменимы, кроме победившего властелина. Смысл человека в той пользе, которую он приносит властелину и его клике. Умелые агитаторы, которые помогают внушать народу восторг перед владыкой, заслуживают лучшей оплаты, чем прочий сброд. Своих личных знакомых можно иногда обласкать. Каждый из них любил покровительствовать и разыгрывать гарун-аль-рашидовские трюки. Но никому наши властители не позволяли вмешиваться в их дела и иметь свое собственное суждение. С этой точки зрения стихи Осипа Мандельштама были настоящим преступлением, узурпацией у власть имущих права на слово и мысль. Для врагов Сталина, так же, как и для его клики, эта поразительная уверенность вошла в плоть и кровь наших властителей. Право на суждение определяется и будет определяться судебным положением, чином и рангом. Еще совсем недавно Сурков мне объяснил, чем плох роман Пастернака. Доктор Живаго не имеет права судить о нашей действительности. Мы ему не дали этого права. Христофорович не мог признать этого права за Мандельштамом. Самый факт написания стихов Христофорович называл акцией, а стихи – документом. На свидании он сообщил, что такого чудовищного, беспрецедентного документа ему не приходилось видеть никогда. Осип Мандельштам не отрицал, что прочел стихи нескольким людям, общим числом в 11, включая меня, двух братьев, моего и своего, и Анну Андреевну. Имена эти следователь выуживал по одному, называя людей, бывавших у нас в доме, и выяснил, что он был действительно хорошо информирован о нашем ближайшем окружении. Имена людей, фигурировавших в следствии, Осип Мандельштам перечислил мне на свидании, чтобы я могла всех предупредить. Никто из них не пострадал, но испуг был огромный. Списка этих людей я не привожу, чтобы у кого-нибудь не появилось искушение искать среди них предателя. Следователь выяснил, как каждый из слушателей реагировал на стихи. Осип Мандельштам утверждал, что все умоляли его позабыть эти стихи и не губить ни себя, ни других. Кроме этих 11, стихи о Сталине слышали еще человек 7-8, но следователь не назвал их имен, и потому в деле они не фигурировали. Не названы были, например, Пастернак и Шкловский. Протоколы Осип Мандельштам подписывал, не перечитывая, за что я грызла его все годы. В этом следователь упрекнул его при мне. «Вероятно, доверял вам», – злобно сказал я. И действительно, я сейчас думаю, что в этом смысле следователю можно было довериться. Дело, по нашим условиям, было совершенно реальным. Материалов хватило бы на 10 процессов, и поэтому измышлять что-нибудь дополнительное не имело никакого смысла. В начале следствия, как заметил Осип Мандельштам, следователь держался гораздо агрессивнее, чем под конец. Он даже перестал квалифицировать сочинение стихов как террористический акт и угрожать расстрелом. В начале же он грозился расстрелом не только автору, но и всем сообщникам, то есть людям, выслушавшим эти стихи. Обсуждая это смягчение, мы решили, что оно вызвано было инструкцией «сохранить». Я не видела следователя в первой фазе угрожающей, и мне показалось, что и на свидании он вел себя чудовищно агрессивно. Но такова уж эта профессия, и, вероятно, не только у нас. Следователь выяснил также отношение Осипа Мандельштама к советской власти. И Осип Мандельштам сказал, что готов сотрудничать с любым советским учреждением, кроме ЧК. Сказал он это не из смелости или бравады, а по полному неумению лавировать. Мне кажется, что это чрезмерное неумение было для следователя загадкой, разрешить которую он не мог. Такое заявление, да еще сделанное у него в кабинете, он мог объяснить только глупостью, но с такими дураками ему еще не приходилось встречаться, и у него был явно недоумевающий вид, когда он процитировал на свидании этот дурацкий ответ. А мы с Осипом Мандельштамом вспомнили этот эпизод в разгар ежовщины, когда в «Правде» появился подвал Шагинян, где она рассказывала, как подсудимые охотно открывают душу своим следователям и сотрудничают с ними на допросах. И все это, по мнению Шагинян, происходит от великого чувства ответственности, свойственного советскому человеку. Добровольно Шагинян написал этот фельетон, или по инструкции свыше. Во всяком случае, забывать его не следует. В своем одичании и падении писатели превосходят всех. Еще в 1934 году до нас с Анной Андреевной дошли рассказы писателя Павленко, как он из любопытства принял приглашение своего друга-следователя, который вел дело Осипа Мандельштама, и присутствовал, спрятавшись не то в шкафу, не то между двойными дверями, на ночном допросе. В кабинете следователя я видела несколько одинаковых дверей. Их было слишком много для одной комнаты. Нам потом объяснили, что одни двери открываются в шкафы-ловушки, другие служат запасным выходом. Научно разработанные и глубоко современные архитектуры подобных зданий ставят себе целью защитить и обезопасить следователя, рискующего жизнью в борьбе за правопорядок, от заключенного, в случае, если бы он вздумал бежать или напасть на своего Христофоровича. Павленко рассказывал, что у Мандельштама во время допроса был жалкий и растерянный вид. Брюки падали, он все за них хватался. Отвечал не впопад, ни одного четкого и ясного ответа, порол чушь, волновался, вертелся, как карась на сковороде и тому подобное. Общественное мнение всегда подвергалось у нас обработке против слабого в пользу сильного. Но то, что сделал Павленко, превосходит все. Никакой булгарин на это бы не осмелился. Кроме того, в кругу официальной литературы, к которому принадлежал Павленко, совершенно забыли, что единственное, в чем можно обвинять заключенного, это в даче ложных показаний в угоду начальству и для спасения своей шкуры, но во всяком случае не в растерянности и страхе. Почему мы должны быть такими храбрыми, чтобы выдерживать все ужасы тюрем и лагерей XX века, с песнями валиться во рвы и общие могилы, смело задыхаться в газовых камерах, улыбаясь путешествовать в телячьих вагонах, вести салонные разговоры со следователями о роли страха в поэтическом творчестве или выявлять импульс к сочинению стихов, написанных в состоянии ярости и негодования? А тот страх, который сопровождает сочинение стихов, ничего общего со страхом перед тайной полицией не имеет. Когда появляется примитивный страх перед насилием, уничтожением и террором, исчезает другой таинственный страх перед самим бытием. Об этом часто говорил Осип Мандельштам. С революцией у нас на глазах, пролившей потоки крови, тот страх исчез.
Когда, уничтожив набросок, ты держишь прилежно в уме период без тягостных сносок, единый во внутренней тьме, и он лишь на собственной тяге, зажмурившись, держится сам, он также отнесся к бумаге, как купол к пустым небесам. Мы продолжаем чтение книги Надежды Мандельштам «Воспоминания». Глава «Кто виноват?».
Первый вопрос, заданный следователем: «Как вы думаете, почему вас арестовали?» После уклончивого ответа следователь предложил припомнить стихи, которые могли вызвать арест. Осип Мандельштам последовательно прочел «Волка», «Старый Крым» и «Квартиру». Он еще надеялся, что этим удовольствуется. Любого из этих стихотворений было бы достаточно, чтобы отправить автора в лагерь. Следователь не знал ни «Старого Крыма», ни «Квартиры» и тут же их записал. Затем следователь вынул из папки листок, дал описание стихов о Сталине и зачитал ряд строк. Осип Мандельштам признал авторство. Следователь потребовал, чтобы Осип Мандельштам прочел стихи. Выслушав, он заметил, что первая строфа в его списке звучит иначе, и прочел свой вариант. «Мы живем под собою, не чуя страны, наши речи за 10 шагов не слышны, только слышно кремлевского горца, душегубца и мужика-борца». Осип Мандельштам объяснил, что таков был первый вариант. После этого Осипу Мандельштаму пришлось записать стихи, и следователь положил автограф в папку. Осип Мандельштам видел список, предъявленный следователем, но он не мог припомнить, брал ли он его в руки и прочел ли глазами записанные там стихи. В ту минуту он так растерялся, что сам себя не помнил. Поэтому остается открытым вопрос, в каком виде были доставлены в органы стихи, полностью или отдельными строчками, а также точно ли они были записаны. Среди людей, слышавших стихи, многие могли запомнить с голоса даже при однократном чтении все эти 16 строчек. Особенно легко запоминают люди, которые сами пишут, но при этом почти неизбежны мелкие искажения, замены слов, пропуски. Если бы Осип Мандельштам обнаружил такие искажения, он мог бы, наверное, сказать, что доставил стихи в органы человек, слышавший, а не записавший их, и таким образом обелить того единственного человека, которому он разрешил их записать, да еще в первом варианте. Но для такой проверки у Осипа Мандельштама не хватило самообладания. Хорошо было нам задним числом в Воронеже обсуждать, что следовало сделать и как надо было поступить. теперь я часто слышу рассказы о том, как смельчаки ловко обкручивали следователей и задавали им жару. Не плод ли это позднейших размышлений о том, что надо делать и как поступать? Равнодушие Осипа Мандельштама объяснялось и другим. Он вовсе не жаждал обличить предателя и не очень верил, что у него будет для этого время. Мы жили в мире, где всех таскали туда, требуя, чтобы они информировали власть о наших мыслях и настроениях. Таскали женщин, красивых и некрасивых, предназначая совсем иные функции для красоток и дурнушек, и соблазняя их не одинаковыми, а разными наградами. Таскали людей с биографическими и психическими изъянами. Одного пугали тем, что он сын чиновника, банкира или офицера, а другому сулили ласку и покровительство. Таскали тех, кто боялся потерять службу или хотел сделать карьеру, и тех, кто ничего не хотел и не боялся, и тех, кто был готов на все. Таскаю преследовали не одну только цель добывания информации. Ничто не связывает так, как общее преступление. Чем больше запачканных, замешанных, запутанных, чем больше предателей, стукачей и доносчиков, тем больше сторонников у режима, мечтающих, чтобы он длился тысячелетиями. И когда всем известно, что таскают, само общество, люди теряют способность общаться, связи между ними ослабевают, каждый забивается в свой угол и молчит, а в этом неоценимое преимущество для властей. Они взывали к сыновним чувствам Кузина: «Ваша мать не вынесет, если мы вас арестуем». Он отвечал, что желает смерти своей матери, и собеседник был ошеломлен таким бессердечием. «Это он грозился распустить слухи, что мы вас завербовали, и вы не сможете смотреть в лицо людям». Один художник, чистейший человек, наш общий любимец, всегда являлся на их вызовы с опозданием. Не прийти не смел никто, хотя вызовы были неофициальные, чаще всего по телефону, как у Кафки. Его упрекали за опоздание, а он отвечал: «Я всегда засыпаю, когда у меня неприятности». Мою подругу, хорошенькую тогда девчонку, еще в 20-е годы останавливали на улице и умыкали, разыгрывая похищение Европы. Чего только не делали. Приглашали людей обычно не на Лубянку, а на специально содержавшиеся с этой целью квартиры. Отказывающих содержали там часами, бесконечно долго, предлагая подумать. Из вызовов тайны не делали. Они служили важным звеном в системе устрашения, а также способствовали проверке гражданских чувств. Упрямцев брали на заметку и при случае с ними расправлялись. Согласившимся облегчали служебную дорогу, и в случае сокращения или чистки они могли рассчитывать на доброе отношение отдела кадров. Людей для вызова всегда хватало, ведь подрастали новые поколения. В 1934 году, когда Осип Мандельштам уже находился в Воронеже, ко мне явился М., насупленный и мрачный. «Скажите, это не я?» Он пришел узнать, не его ли мы считаем виновником ареста, а он никогда даже не слыхал стихов, которые инкриминировались, и вообще был добрым другом. Я это сказала, и у него словно гора с плеч скатилась. Такая жизнь даром не сходит. Все мы стали психически сдвинутыми, чуть-чуть, не в норме, не то чтобы больными, но не совсем в порядке, подозрительными, залгавшимися, запутавшимися, с явными задержками в речи и подозрительным, несовершеннолетним оптимизмом. Годятся ли такие, как мы, свидетели? Ведь в программу уничтожения входило и искоренение свидетелей.
Книгу Надежды Мандельштам «Воспоминания» читает Жанна Владимирская.